Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Акин, и я рад вам представить сегодняшних своих гостей. Мы встречаемся уже не первый раз. Это представители Российского Красного Креста и проект, который эта организация осуществляет. В студии Любовь Качурина, председатель Томского отделения Российского Красного Креста.
Добрый день.
Татьяна Исмаилова, консультант-методист проекта, который называется «Свобода, здоровье, семья. Ресоциализация лиц, живущих с ВИЧ, освобождающихся из мест лишения свободы УФСИН по Томской области».
Добрый день.
С нами Нина Семкина, медицинский психолог проекта «Свобода, здоровье, семья».
Добрый день.
И Иван Шевелев, заместитель руководителя проекта, ну, собственно, о котором мы сегодня и говорим. Добрый день, Иван.
Здравствуйте.
Я еще раз повторю, этот проект, который имеет довольно длинное название «Свобода, здоровье, семья. Ресоциализация лиц, живущих с ВИЧ, освобождающихся из мест лишения свободы УФСИН по Томской области». Любовь, ну давайте с вас начнем. Да. Когда этот проект начался, поскольку мы подводим итоги, то, конечно, будем говорить
этот проект
начала.
У нас начался с 1 июля 2021 года, и вот 31 декабря мы завершаем работу над этим проектом. Вообще, я хочу начать нашу встречу с самое главное. Я хочу поблагодарить фонд президентских грантов за то, что они нам с 2017 года помогают реализовывать наши проекты. Вот с 2017 года мы реализовали на средства фонда президентских грантов несколько проектов. Самое начало у нас было – это мониторинг медицинского обеспечения в местах лишения свободы УФСИН России по Томской области. Следующий проект у нас был «Знаешь, живешь». То есть мы помогали и доносили информацию, занимались профилактикой социально значимых заболеваний в местах лишения свободы. И вот сейчас наш проект «Свобода, здоровье, семья». Вот я хочу, чтобы об этом проекте, основные моменты рассказал заместитель руководителя проекта Иван Шевелев.
Ну, в самом начале хочу сразу сказать о том, зачем он, этот проект существует. И по большому счету, такими высокой фразой хочу начать. Гарантии защиты от жестокого, бесчеловечного, унижающего человеческое достоинство обращения и наказания предусмотрены Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации. Неотъемлемым составляющим таких гарантий являются система медицинского обеспечения в местах лишения свободы, где человек находится в полной зависимости от государства, и система ресоциализации освобождающихся, в которой должно быть заинтересовано все общество, поскольку это касается напрямую его безопасности. И хочу несколько цифр и фактов привести, чтобы вот слушатели поняли, насколько актуален наш проект, насколько он должен дальше продолжаться, и убедить вас, что он для всего общества, чтобы все общество как-то организовалось, чтобы осуществить вот цели и задачи, которые мы преследуем этим проектом и, думаю, в дальнейшем будем работать. Так вот, на 1 января 2021 года в системе ФСИН России из числа заключенных, которые были в исправительных учреждениях, порядка 10% имели статус лиц, живущих с ВИЧ. И в то же время, в 2021 году, в учреждениях УФСИН по Томской области было 19% таких людей. То есть из 4023 человек 761 человек имели эту болезнь. Для сравнения, в 2017 году таких было 14,3%, в 2019 году 16,6%. То есть мы видим значительный рост. Уже можно сказать, что каждый пятый заключенный у нас имеет статус ВИЧ. И необходимо еще сказать, что мы заметили такую тенденцию, что остальные болезни имели тенденцию к снижению инфекционной болезни, то есть даже гепатиты, тем более туберкулез. И такие цифры еще тоже, они поражают просто, если в них думаться. В течение 2021 года из из наших мест лишения свободы Томской области освободилось 1421 человек живущих с ВИЧ. И только 144 встали на диспансерный учет. То есть это 34,2%. В 2020 году было 32%. То есть вот каждый третий только вставал, остальные просто терялись. И они живут среди нас, и непонятно, как они живут. То есть, и обществу надо задумываться над этим. Потому что это все негативно сказывается и на здоровье самих этих лиц, и то есть они разносят просто. Тем более, что вот сейчас тенденция, если 10 лет назад в основном это наркотический способ передачи был ВИЧ-заболевания, сейчас это половой способ. Ну и еще, значит, такая цифра интересная. Вот мы с Любовь Анатольевной мы были членами общественной наблюдательной комиссии, вот, с чего и начинался вот первый этап нашего проекта. Первый этап – это мы входили просто в исправительное учреждение, мы там беседовали, мы выявляли у лиц, живущих с ВИЧ, их проблемы, мы давали свои номера телефонов для тех, кто освобождался уже, кому требовалась помощь социальная, тем более, чтобы встать на учет, мы должны были это сделать, потому что у людей, которые выходят из мест лишения свободы, у них сразу наступают другие проблемы социальные, то есть где жить, где работать. Как вообще жить, потому что им дают только 850 рублей, когда они покидают эти места, и ну как дальше жить? То есть, а если нет родственников, если нет друзей, которые помогут? То есть, это проблема рассоциализации. Вот этим мы и занимались. И вот по нашим данным, только, значит, 66% из всех, с кем мы, а где-то мы беседовали, наверное, больше 250 человек, 66% из них впервые узнали о своей болезни в следственном изоляторе. То есть они ходили, ничего не зная, живя, как им вздумается. И когда они, значит, прибыли в следственный изолятор, и вдруг они поняли, что они больны. И представляете, в общем-то, можно здесь сделать вывод, что цифры, которые даются нам, что у нас около миллиона больных в стране, то есть эту цифру можно умножать в два раза. Фу.
Вот а когда попадают в СИЗО, там в обязательном порядке...
Это в обязательном порядке, берут. Естественно, конечно, сразу же вот на карантине в первые же дни их проверяют. И, конечно, для них это... Ну, надо смотреть на этих людей, когда их беседуешь, у них, конечно, в душе полный аврал, так скажем, потому что, ну, кто желает такой болезни, то есть им надо помогать. Помогать и когда они узнали, и помогать тем более, когда они выходят, вот эта ресоциализация. И вот в результате, значит, вот этих наших действий мы их доводили до... С помощью в основном волонтеров благотворительного фонда «Рука помощи» мы их доводили до спеццентра, где вот наши, значит, сотрудники их уже принимали. Вот сейчас они расскажут, как это все было, как это далее происходило.
Ну вот хочется немножко начать с самого начала. Изначально у нас было запланировано в проекте взять 30 человек на сопровождение тех, кто освободились из мест лишения свободы, с целью формирования приверженности к диспансерному наблюдению и лечению. То есть насколько это важно, мы уже в предыдущих передачах не раз говорили. Ну и вот мы выявляли самых нуждающихся, конечно. И поскольку многие освободившиеся имеют трудности материального характера, была предусмотрена материальная поддержка от Красного Креста в виде 5 пакетов продуктов на каждого, которые выдавались при посещении консультации. То есть там было все самое необходимое на первое время. Тушенка нежирная, говяжья, поскольку многие из них имеют гепатиты, рыба без масла, консервированная, крупы, чай, лапша, паштет, опять же, нежирный. Ну, конечно, презервативы, как без этого. Вот. Ну и вот они приглашались на консультации, соответственно, 5 пакетов, 5 консультаций, и во время консультации обсуждались вопросы, которые были связаны, ну, конечно, главным образом с приемом терапии, осуществлялся контроль приверженности, то есть, ну, насколько правильно они принимают препараты, а препараты, вы знаете, должны приниматься каждый день в одно и то же время, всю жизнь. В противном случае формируется лекарственная устойчивость, и лечение дальнейшее уже весьма проблематично, а то и невозможно. К тому же возникает риск передачи ВИЧ-инфекции, вот этих вот устойчивых штаммов другим людям, членам семьи, либо, ну, половым партнерам. И у них тоже значительные проблемы с лечением могут возникнуть. А также, значит, на консультациях выявлялись факторы риска отрыва, потому что, ну, контингент определенный, приверженность, как правило, невысокая, и проводилась их профилактика. Были встречи с партнерами-партнершами, и проводилась профилактика заражения половых партнеров. Велись беседы по планированию беременности в дискордантных парах. Все, как оказалось, тоже достаточно востребовано. И вот как мы формировали список участников проекта. То есть, ну, часть людей приходили просто в регистратуру, но регистратура, естественно, первым делом ведет к психологу, потому что, ну, первая встреча – это рассказ о диагнозе, выявление там особенности человека, и как раз в процессе первичного приема я выявляла, собственно говоря, степень нуждаемости в сопровождении, то есть принимает человек терапию, не принимает, какая у него приверженность, какое социальное положение, какой материальный доход. Кстати сказать, не все люди выходят из мест лишения свободы вот нищими, да. Некоторые вышли, сразу встали, у них уже работа. То есть, когда социальное окружение поддерживает, это большое дело. Они говорят, ну, нам это не надо, мы заработаем. То есть, они где-то работали на промзоне, у них есть определенные профессии. В целом, люди достаточно неплохо адаптируются и сами, но большое количество есть людей и очень-очень нуждающихся. Вот часть приходили так, часть приходили непосредственно от Ивана Анатольевича. Человек 5-6, тут проводились беседы, как уже было сказано, да, и Любовь, и Иван проводили беседы с сужденными в местах лишения свободы. Некоторые придут, книжечку принесут, вот я от Ивана, берите меня в проект, значит, я уже готовенький. Вот. И достаточно много человек, 10-11, были проведены, как тоже уже сказано, равными консультантами. То есть есть у нас такая система. Люди, которые сами имеют это заболевание и бывали в местах лишения свободы, они выявляли, ну, скажем так, потеряшек. То есть те пациенты, которые своевременно, ну, вот они вышли из мест лишения свободы, пустились во все тяжкие, до нас не доходят. Вот равные консультанты, они их ищут по адресам, по телефонам, там как-то у них есть эти свои связи, но они как свои ковид издалека, видимо. Ну, короче говоря, благодаря им тоже достаточно количество людей у нас пришло в этот проект, и вот ребята сами равные консультанты подходили, говорят, вот возьмите, пожалуйста, вот этот такой нуждающийся, ему так надо, так надо. И вот мы начинали работать с ними. И как проводились консультации? То есть предполагалось 5 консультаций с каждым человеком. Но первое, как я уже говорила, это первый визит в центр, постановка на диспансерный учет и сдача контрольных анализов. То есть предполагается, что выявить уровень вирусной нагрузки пациента, непосредственно иммунологический показатель клеточки CD4. От этого зависят наши дальнейшие действия. Ну, где-то неделю анализы делаются, и примерно через недельку они приходят по результатам уже в назначенное время, и мы ознакомливаемся с результатами, проводим беседу по формированию приверженности к диспансерному лечению, да. Поскольку вообще, по большому счету, мы сейчас стараемся всех брать на терапию, но те, кто выходит из мест лишения свободы, там даже хороших показателей-то фактически нет, да. Вообще, чем раньше человек начал лечение, тем у нас более хорошие перспективы, скажем так, заболевания не будут развиваться, вирус будет блокирован. Вот. Вторая консультация, значит, это по результатам анализов и по формированию приверженности. И если мы договариваемся, соответственно, комиссия назначает терапию. И третий раз, когда он приходит уже непосредственно за терапией, у нас идет закрепление знаний, связанных с лечением. Ну, выдается третий пакет продуктовый с мотивацией. Значит, лечение начинается, препараты выдаются на один месяц, потому что через месяц мы должны посмотреть, как реагирует организм на препараты, то есть общий анализ крови, биохимию мы делаем, пациент вновь приходит на консультацию, мы беседуем о возможных трудностях, и выдается четвертый пакет. Вот. Дальше, значит, обычно 2-3 месяца даем таблетки, и это уже будет через этот период времени контроль вирусной нагрузки, потому что вирусная нагрузка – это индикатор эффективности лечения, она должна быть подавлена менее 250 копий. И вот так мы с ними общаемся, некоторые стали хорошими друзьями, то есть уже время в проекте прошло, но они все равно приходят с какими-то вопросами, звонят, просто приходят поздороваться, рассказать о чем-то. Есть такие, но, к сожалению, это... далеко не все. И я говорила о том, что мы хотели взять 30 человек в проект. Получилось так, что 6 человек у нас до конца проекта не дошли, прервали. В итоге у нас оставались дополнительные вот эти продуктовые наборы, и проект у нас, в проекте у нас поучаствовало 33 человека. Да? 27 из них мы смогли, ну, не скажу, что легко, но сформировать приверженность. А 6 человек, они у нас... выбыли по различным причинам. У одного причина уважительная. Мужчина социально адаптированный, он просто уехал жить и работать в Ярославль. Еще 5 человек, значит, там уже причина, соответственно, неуважительная. Один вернулся в места лишения свободы. Значит, ну, остальные, собственно говоря, прервали по причине употребления. До... Двоих я дозвониться не смогла. Одного из них нашли равные консультанты. Еще, ну, он сказал, что я больше в центр не пойду. В общем, он в глубоком употреблении находится. Ну, вот такие вот ситуации тоже есть. Хотя с каждым встречались, клялись, обещали, что теперь мы будем лечиться. Но слишком большое искушение по освобождению. И, как правило, это ребята как раз вот те, которых привели равные консультанты, которых вот искали где-то там по...
Как в фильме говорят,
где-то их там нашли, притащили, малином. Да, по, можно так сказать. Ну вот из этого...
Романтика перевесил.
Да, из этого ничего хорошего не получилось. Те все-таки, которые сами приходили замотивированы, там у нас картинка немножко другая. Все-таки вот пока их тащишь, поддерживаешь, у нас кое-что получилось. Вот. Ну, вот если сказать по социальному составу, да, вот вообще количество взятых в проект 33 человека, да, 29 мужчин и 4 женщины. По возрасту основная масса – это люди фертильного возраста 30-40 лет, это 16 человек. 40-50 лет – 12 человек, старше 50 – 5 человек. Причем хочу сказать, что 8 человек с подтвержденной инвалидностью у нас все-таки, это я считаю, что большой процент.
И инвалидностью по вот. ВИЧ или по какому-то?
Не-не-не, вот по сопутствующим, что характерно. То есть 2 человека – это хронический обструктивный бронхит, 2 с инсультом, ну, раньше злоупотребляли алкоголем, что могу сказать, 1 с ампутацией конечности, но это производственная травма, она с местами лишения свободы не связана, 1 черепно-мозговая травма, 1 по зрению. Еще там человека 3 планируют оформлять инвалидность, вот были в процессе, потому что там тоже здоровье со зрением почему-то у них у многих тоже не очень хорошо. Вот, 16 человек... В браке или в гражданском браке, да, Татьяна Ниязовна, у нас?
Сожительствуют,
да, сожительствуют. У 4 партнерши отрицательные, положительные, а у 9 партнеры отрицательные. И приходили, приводили своих партнерш, были такие заинтересованные люди, да, беседовали. Это радует. Ну, что касается женщин, вот 4 женщины, да, 2 женщины уже постарше, в районе 50 лет, а 2 достаточно молодые, 89-го и 90-го года, они планируют беременность. Вот. По образованию хочу сказать. Образование, ну, большинство имеют среднее, незаконченное среднее образование. Один у нас неграмотный цыган. Он у меня расписывался одной буковкой, по-другому он не умеет.
Буквы С?
Ну, там как-то, ну нет, он научился эту свою букву Ю как-то выписывать там. Надо отдать должное, потому что он не из числа этих, а вот из других у меня там тоже приходят неграмотно расписаться, значит, за таблетки. Тоже цыгане. Как, говорит, просто так расписаться? А я смотрю, там в основном жена расписывает, и так... Вот, просто для него расписаться это вот так, что начиркать. Это? Ну, этот научился букву Ю, молодец. И, причем он учился нормально, он не бросил проект, он замотивирован, заинтересован, и все, он до конца дошел. Вот, есть один офицер в отставке, но про него, наверное, если интересно, я могу более подробно рассказать. И еще один есть с боевыми заслугами в Чечне. Ну, вот такой у нас социальный состав.
Я, знаете, немножко добавлю. Вот, правильно Иван Анатольевич сказал, и Нинсанна у нас. Вот смотрите, сейчас самое главное, это главное, да, быть внимательным и всегда иметь, знать свой ВИЧ-статус. Почему? Потому что больше 70% – это половой путь передачи. То есть и даже вот мы сейчас работаем с малым количеством людей, то есть с теми, кто как бы освобождается из мест лишения свободы, что такое, да, 400 там человек по сравнению со всем населением нашей Томской области, поэтому я прям прошу, что будьте внимательны и знайте свой ВИЧ-статус. И еще вот самое, что я хочу добавить, в процессе бесед, разговор с осужденными, последнее время была такая тенденция очень интересная, что ребята знают, что у них снижается вирусная нагрузка. Некоторые даже говорили, у меня вирусная вообще нагрузка на ноль. То есть, что это дает и вообще, как бы, к чему, почему вот надо принимать ВАР-терапию, да, и зачем снижать эту вирусную нагрузку? Я думаю, Татьяна Неязна нам сейчас расскажет. Предоставим ей слово.
Да, я хочу немножко вначале добавить к сказанному Ниной Александровной. Но прежде всего хочу сказать о том, что количество консультаций у нас не было ограниченным. То есть, каждый человек в зависимости от его потребностей, в зависимости от его запросов, это касается как любого человека, который хочет проконсультироваться со специалистом, также касается и участников нашего проекта, то есть непосредственно самих участников и членов их семей, вне зависимости от официальности, неофициальности их отношений. Почему не только акцент делался на самих участников? Потому что если у человека есть партнер, мы говорим не о наркотическом партнере, а именно о половом, то это то лицо, которое находится в потенциальной угрозе инфицирования. И, соответственно, наша задача провести беседу с человеком, имеющим ВИЧ-положительный статус, о том, что с момент установления данного диагноза жизнь не заканчивается, что жизнь может быть такой же качественной, полноценной, с единственным условием, что человек должен тщательно выполнять рекомендации лечащего врача центра антиспид, который, в общем-то, и заботится о его здоровье, да, давая ему рекомендации. И, соответственно, если человек качественно принимает уже сказанную антиретровирусную терапию, то это способствует тому, что, во-первых, улучшается здоровье самого человека, живущего с ВИЧ. И второй важный момент, опять же, касающийся этого человека, он становится крайне минимальным в плане риска передачи ВИЧ его половому партнеру. Как сказала уже Нина Александровна, у нас было 9 человек, имевших отрицательный ВИЧ-статус, то есть они прошли обследование, 9 женщин, 4 женщины, они были тоже ВИЧ-положительными, такими же, как их мужчины, и 3 женщины, ну, они в силу различных причин не прошли обследование, хотя им многократно предлагалось, но обследование является добровольным, поэтому здесь уже, как говорится, воля человека, она сыграла свою роль. Что касается приверженности терапии, здесь тоже хочется сказать о том, что партнер – это такой некий двигающий механизм, поскольку многие мужчины, ну, они такие немножко отличаются разгильдяйством, и тут женщина, она как дающий такой пинок, а ты принимал таблетку сегодня? Ой, да, вот, или там они им звонят, то есть даже вот, знаете, такие моменты интересные, что приходит пара, и мужчина такой, знаете, я вот буду слушать, вы жене расскажите, потому что она меня контролирует, вот, поэтому здесь очень важно было в том числе и беседа с обоими партнерами, чтобы каждый из них слышал, да, очень важную информацию. И, в общем-то, задача наша была поддержание здоровья обоих партнеров. То есть, если это человек, живущий с ВИЧ, ключевой момент – это снижение вирусной нагрузки, да, и как результат сохранения здоровья на долгие годы. Плюс его партнер, если он ВИЧ отрицательный, то это сохранение здоровья партнера, дабы он не инфицировался. В парах, где оба партнера ЛЖВ, задача была не только мотивация на долгую счастливую жизнь с ВИЧ, не только мотивация к приверженности диспансерному учету, наблюдению и качественному приему терапии, но и использованию средств защиты, так же, как и в парах, где партнер с разным статусом. Почему? Потому что где партнер здоров, это понятно, да, чтобы спрофилактировать инфицирование. Где партнеры оба имеют ВИЧ-инфекцию, часто мы слышим со стороны наших пациентов такой вопрос: а зачем нам использовать средства защиты, если, в принципе, мы уже не в фертильном возрасте, да, беременеть мы не можем в силу уже возраста, и ВИЧ у нас есть. А вот здесь один простой ответ, опять же, присоединюсь к Нине Александровне. Профилактика передачи лекарственно-устойчивого штамма. Потому что если этот вирус от одного партнера передаст другому, то несмотря на тот арсенал препаратов, который есть сейчас уже, к счастью, в нашем распоряжении, да, не один и не два препарата, то эти препараты, как правило, уже не будут эффективны именно с точки зрения терапевтического эффекта. Потому что вирус к ним уже приобрел устойчивость у того партнера, от которого он передался другому. Поэтому вот именно профилактика лекарственной устойчивости – так же, как на нее влияет, да, пропуск препаратов и использование средств защиты в парах, где оба партнера имеют ВИЧ-инфекцию, это очень важный ключевой момент, на что мы обращаем внимание. И скажу, что были проконсультированы 16 партнеров. Мы как бы не говорим о том, что это были единичные консультации. Для кого-то 2, для кого-то 3, для кого-то 4. И были проконсультированы 2 мамы пациентов тоже по вопросам, как в быту можно, да, помогать своему ребенку, который вот имеет такой диагноз, как его поддержать, могу ли я заразиться при уходе за ним. Да? То есть такие обыденные, рутинные вопросы, но они очень важны. И мы, в свою очередь, по запросу человека ему попытаемся это объяснить очень просто, доступно, чтобы он ушел от нас и не имел вопросов. Но мы всегда говорим, если вы что-то забыли спросить, вы это дома напишите и в следующий раз обязательно придите и спросите. И, в общем-то, хотелось бы тоже адресовать нашим слушателям такой посыл, что если вы хотите получить какую-то консультацию в рамках ВИЧ-инфекции у специалистов, не стесняйтесь обращаться в центр антиспид. Сотрудники работают для вас, и получить грамотную консультацию от специалиста – это очень важно, потому что интернет – это очень хороший ресурс, но много информации, к сожалению, недостоверной, вводящей в заблуждение, и мы с этим сталкиваемся постоянно, потому что люди почитают, посмотрят видео, очень большой негативный момент здесь накладывают ВИЧ-диссиденты, которые в массы несут неверную информацию, люди ее впитывают и, в общем-то, вредят себе, здоровью своему и своих детей в том числе. Имеем мы такие случаи, поэтому вот хотелось бы, чтобы люди, наши слушатели, но и другие имели это в виду и не стеснялись обращаться.
Вот я хочу немножко тоже поддержать Татьяну Язину в этом направлении и сказать о том, насколько важно человеку знать свой ВИЧ-статус. Согласно статистике, у нас порядка 11 500 пациентов состоит на диспансерном учете на сегодняшний день, но эта цифра в разы больше, потому что далеко не все знают свой ВИЧ-статус. Многие, к сожалению, выявляются в стадии уже глубочайшего прогрессирования, даже СПИДа конечной стадии, а некоторые посмертно. Важно знать свой ВИЧ-статус, вовремя его узнать, и знать ВИЧ-статус партнера для того, чтобы уже и дальнейшие отношения строить грамотно. Есть дискордантные пары, как мы уже вот сейчас говорили, Татьяна Ядовна, пар таких достаточно много, и, пожалуйста, живите, но пускай партнер будет на терапии, пользуйтесь средствами защиты, тогда вы себя обезопасите. В противном случае, если практиковать незащищенные контакты даже с одним партнером, это риск, это риск. Люди заражаются. Достаточно много случаев, когда говорят, да, мой партнер, но он же давно употреблял наркотики, да, ну, давно употреблял, вирус есть, за прошедшие годы вирусная нагрузка высокая, и, к сожалению, просто люди, не имея вот этих знаний, вот этой информации, они заражаются, потом горько плачут, а что, откуда, за что это взялось, да. Поэтому здесь уже личная ответственность каждого человека за свое здоровье. То есть контакты с кровью исключить, да, вот мы говорим, что достаточно много бывает и бытовых травм, то есть вот недавно вчера приходит женщина, делала своему сыну инфицированный укол и, значит, травмировалась, да. В таких случаях тоже население должно знать, что существует постконтактная профилактика. Если не прошло более 72 часов, вирус в организме еще не укоренился, есть возможность с помощью специальных вот антиретровирусных препаратов вывести его из организма. Человек приходит на консультацию, мы направляем в аптеку, у нас губернская аптека работает с нами, то есть антиретровирусные препараты есть в наличии, цена их не столь высока. В случае крайней необходимости, ну, мы, возможно, где-то из резервных фондов сами поможем, рассмотрим варианты постконтактной профилактики. То есть обязательно, если что-то произошло, нужно приходить, нужно обращаться. И даже если время уже прошло, и профилактику применить невозможно, в любом случае наблюдаться и знать свой ВИЧ-статус, чтобы в случае заражения своевременно начать лечение и не запустить заболевание.
Мало того, я хотел бы еще обратить внимание вот на статистику, которую Любовь сказала, что основной вид передачи – это 70%, это половой путь, но здесь возникает вопрос, а еще 30%? Ведь из этих 30 есть там какой-то, там, пусть, скажем, там, наркотический еще, но есть и медицинский, и травматический, и контакты с кровью, и еще. И это тоже таких случаев достаточное количество. Тот же самый там медицинский, при медицинских манипуляциях мы знаем, я как новостник знаю, я регулярно встречаю истории, когда пациенты подают в суд на медицинские учреждения, когда они есть подтвержденные, суд выносит решение о том, что при медицинских манипуляциях пациенту, причем самых незначительных и при стоматологических бывает, пациенту заносят ВИЧ, и поэтому, мне кажется, ну, какой-то хотя бы раз в год, там, в два, в три, или при какой-нибудь, не знаю, там, медицинских манипуляциях сдачи крови сдать заодно для того, чтобы посмотреть, нет ли, потому что источников стало довольно много, и они давно уже переместились из вот этих вот сугубо маргинальных таких специфичных групп, как это изначально было. Эта группа были там, сначала гомосексуальная среда была исключительно такой вот источником всего этого, потом это распространилось до наркотической, а сейчас в обществе, во вполне себе благополучных слоях населения это также циркулирует, потому что источник передачи изменился, и, в общем, на это, я думаю, стоит обращать внимание, и время от времени, тем более анализ на ВИЧ, он недорогой, его можно заодно там сдать.
Я вот согласна, я хочу сказать единственное, что сейчас вот вообще вот, ну, за то время, которое Российский Красный Крест работает в этом направлении, я хочу сказать, что вообще система нашего здравоохранения, то есть медучреждения, куда мы обращаемся, у них как бы профилактика ВИЧ очень хорошо в том плане, что, извините меня, вы когда-нибудь видели, когда пришли в процедурную или куда-то сдавать кровь, чтобы вам не одноразовыми, да, то есть насчет этого. Вот риск заражения очень большой, правильно вы сказали. Это частные стоматологии, это маникюры, педикюры, то есть это там, тату, где салоны, не обрабатываются качественные инструменты, либо как-то там, я не знаю, вот сейчас медики наши под этого. То есть я думаю, что это... А вообще правильно, надо обязательно знать свой ВИЧ-статус. Просто думайте о себе, любите себя. Ну, вот Нинсана что-то хочет добавить.
Я все-таки насчет частной стоматологии не соглашусь, конечно.
Ну, это условно, фигура речи, да, я тоже.
Условно, я сказала.
Это лечение зубов на дому, вот такое бывает.
А, на дому, вот видите, когда.
Татуировки на дому, это татуаж, вот где не салон, а именно частные, такие случаи были. Все-таки медицинские организации, там предусмотрена определенная ответственность, и у меня все-таки большая надежда, что...
Я к тому, что такие случаи встречаются даже вполне себе приличных организациях. Mm. И
ну, потому что... фактор, да, но это невысокие риски.
Нет, это невысокие.
И это не столь часто.
Я к тому, что, ну, даже если возьмем там не 70%, то здесь поправляли там, а 75% это половым путем передается. Ну, даже 25%,
я вам скажу, не исключаем, ведь у нас
статистически... 25% с точки зрения статистики – это довольно высокий процент. И, соответственно, в рамках всего общества, если есть источники вот в таком количестве за пределами полового пути, то, конечно, мы да. понимаем, что обществу в целом желательно регулярно. Вы убедитесь, что у вас все хорошо.
Да,
вот,
да.
Порадуйте себя заодно, там, я не знаю. Да, угу, да. Угу. Вот не обязательно хорошо, когда в СИЗО попадают, и всех обязательно берут кровь. Когда все угу. попадают люди по скорой, там тоже берут кровь угу. и проверяют угу. перед манипуляциями. Но и мы же что-то делаем еще там. Периодически сдаем кровь там при каких-то заболеваниях. Ну,
да,
пошли кровь сдавать. Показания. Я всем рекомендую. Да, там раз в год еще, так сказать, пошли, сдали, там 300 рублей заплатили. И знаете, что у вас все нормально.
А кровь на ВИЧ дают бесплатно.
Да? То есть для граждан Российской Федерации, вот как раз хотела добавить, чтобы люди знали, что это абсолютно бесплатно. Поэтому в любой... Ну, здесь тонкий нюанс. В государственных учреждениях вы можете обратиться в любое государственное учреждение, в свою поликлинику по месту жительства. Вот идете к терапевту на прием, там, я не знаю, к ревматологу, попросите, скажите, выпишите мне, пожалуйста, направление на ВИЧ-инфекцию. Вам его выпишут, вы сдадите кровь бесплатно.
Вот это хорошо, вы пояснили.
Да, чтобы не вводить заблуждение людей. Поэтому, пожалуйста, в любой медицинской организации, да, именно государственной, обследование бесплатно. Ну, частный сектор, это понятно. Там возьмут с вас за это деньги.
Ну, и то небольшие. Я ну, просто когда к эфиру готовился, угу. я пролистал.
Ну, просто вот. Не каждый может даже, ну, как бы в силу различных причин заплатить, поэтому именно акцентируем на бесплатное обследование.
И мы приглашаем все-таки к нам в центр антиспид, потому что кроме сдачи на кровь, здесь еще предполагается квалифицированная консультация специалистов. Дело в том, что если человек заразился, существует период серонегативного окна, а вирус сразу не виден. И мы назначаем уже в дальнейшем наблюдение в динамике, говорим о том, как обезопасить вот на этот период половых партнеров. Смирнова, 5А, остановка «Бетонный завод», регистратура, либо 205-202 кабинет. Консультация, сдача крови на ВИЧ бесплатно. Можно анонимно. То есть мы не требуем паспорт, человек вправе не раскрываться, да, можно сдать кровь анонимно.
Друзья мои, мы сегодня в студии беседуем с представителями Красного Креста, участниками большого проекта «Свобода, здоровье, семья». В студии Любовь Кочурина, Татьяна Исмаилова, Нина Семкина, Иван Шевелев. Проект направлен на ресоциализацию лиц, имеющих ВИЧ-заболевание, освобождающихся из мест заключения на территории Томского УФСИН. Еще хотелось бы спросить о цифрах. Вот здесь сказали, что планировали участие в проекте 30 человек. Иван сказал, что освобождается порядка 600 человек в год.
400. 400, в прошлом году, в 2021 году, да,
400. Да, вот об этой цифре. 30 человек вот изнутри самого процесса. Кто-то скажет, ну что там 30 человек, это мало. А вот расскажите, почему 30 это
немало? Мы говорим о том, что мы брали самых нуждающихся. Кому на самом деле есть такие люди, у которых нет места жительства? Здесь Иван очень хорошо помогал в сотрудничестве с рукой помощи. Хочу сказать отдельно, что 3 человека у нас в Центре социальной поддержки «Странник», 1 в Штамово. То есть помощь тем, кто на самом деле без этого не сможет. Ведь по большому счету 75% освободившихся возвращаются обратно в места лишения свободы. И это как раз тот контингент, у которых больше всего шансов вернуться обратно. Они нуждаются в поддержке. Как я говорила, что достаточно много, ну, есть, по крайней мере, те, которые пришли, и они отказываются. Да, у нас есть семья, у нас есть поддержка, у нас есть работа, и у нас есть специальность. То есть люди достаточно адаптивны, они могут себе зарабатывать. А вот тех, кого мы брали, это как раз вот самые такие, самые
нуждающиеся. То есть те, кому мы действительно могли помочь.
Которые с инвалидностью, которые не могут работать по состоянию здоровья, там они справки оформляли, и все. Кого-то вот с жильем помогали, чтобы не было проблем. Кого-то немножко вот с питанием. Ну и с консультациями, потому что эти люди... Они, как правило, ну, с невысоким социальным, интеллектуальным, в том числе, статусом, то есть представление о заболевании у них сформировано слабо, интеллектуально-мистические способности слабы. Почему несколько консультаций? Потому что раз рассказал, другой раз приходит, как чистый лист, и все по новой. Где-то запишешь, где-то расскажешь, где-то позвонишь. И вот благодаря этому и человеческому отношению они очень это ценят после места лишения свободы. Отношения устанавливаются, они приходят, но вот такие результаты это и дают.
Ну, я еще, знаете, что хочу добавить? Вот я хочу выразить все-таки благодарность своей команде, да. Почему? Потому что, вот почему 30 человек из такого большого количества? Потому что, смотрите, да, это малообеспеченные люди, да, это, и как бы вот мы, протянув им руку помощи, они остаются. Но еще был один очень важный нюанс, то есть вот мои коллеги, они пытались убедить человека в том, что это нужно ему. И поэтому, если бы мы взяли 150 человек, я уверена, вот из этой категории, из них, ну, большая часть бы просто ушла и не дошли. То есть пусть мы в малых цифрах, но мы достигли того, то есть мы достигли в некоторых случаях снижения вирусной нагрузки хорошей, да,
нет,
на,
ну,
ноль, на ноль.
В 7 случаях, да, да, то мы есть, достигли этого.
Понимаете, это очень большой хороший показатель, это самое главное, чего мы хотели. То есть начали с малого, и то есть мы знаем, как это хочу. Я еще хочу что добавить. Вот вообще Российский Красный Крест работает по программе профилактики, я уже вначале говорила, с 2017 года. То есть мы занимаемся профилактикой социально значимых заболеваний в местах лишения свободы УФСН России по Томской области. Сейчас, на данный этап, у нас продолжается эта работа уже здесь, на, как бы, с другой категорией. Мы открываем школу пациента, школу групп поддержки ЛЖВ, да, как лица, живущие с ВИЧ. То есть, что, если что, есть телефон мой, можно найти на сайте. И что, пожалуйста, кому нужна помощь, обращайтесь. У нас есть специалист, точно так же есть специалист и психолог, и инфекционист. То есть, это люди, которые на те вопросы, которые их волнуют, мы постараемся помочь. Вот так вот. Но еще что-то кто-то хочет?
Да, Иван.
Иван Анатольевич хочет.
Я хотел бы остановиться. Вот последний пример того, что недостаточно просветительская вообще работа в обществе, в СМИ, насчет вот людей, живущих с ВИЧ. Потому что у нас вот прошел 22 декабря буквально круглый стол, и на портале в Томске было сообщение о нашем круглом столе, даны были цифры, все эти проблемы, и я, ну, раскидали мы, значит, по своим социальным сетям, и такой отклик идет, одна дама пишет, а что с них взять, они же все гомики, ну, вот так вот, буквально, я с ней связался. Значит, ей за 60 уже, с высшим образованием, есть дети, то есть благополучная, пенсионерка, из города Казани, кстати. И попытался как-то просветить ее. Ну, практически невозможно.
То есть она, видимо, как в конце 80-х,
то есть вот это,
когда
вот
это появилось, штамп,
да.
Она тогда это увидела,
да.
И так в 80-х и осталось.
Да, вот я говорю, вот это надо перебарывать, и нам все это вместе, всем обществом.
С возрастом иногда приходит мудрость, а иногда просто старость.
Ну, я бы не сказал, что она глупая, но вот штамп такой установился. Ну, вот,
знаете. Нет, это очень важно, вот профилактика. Сейчас вот даже к Международному дню, Всемирный день, да, борьбы со СПИДом, мы проходили с акциями по техникумам, по нашим, то есть задавали вопросы ребятам, что какие основные пути передачи. Но я вот хочу сказать, что они все-таки молодцы. Некоторые, конечно, подрастерялись, но ребята все-таки знают. Кровь, кровь. Ну и то есть от матери ребенка, то есть они прям это обсуждали. И мы раздавали им тесты индивидуальные, чтобы они знали свой ВИЧ-статус. То есть, да, правильно говорит Иван Анатольевич, сейчас вот на данный момент вообще, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром, да, но у нас получается тоже, кто владеет информацией о этой вообще инфекции, тот как бы
владеет,
защитит себя,
здоровьем, да, общество.
Тот, да, поэтому нужно обязательно знать свой ВИЧ-статус, я еще раз прям это повторю, обязательно. Ну, а Российский Красный Крест будет продолжать заниматься профилактикой вот социально значимых заболеваний, в частности, вот ВИЧ-инфекция, туберкулез и все в таком этом.
Ну и в результате хотим выразить искреннюю благодарность за помощь в реализации проекта руководству и сотрудникам УФСИН России Потомской области, ВКУС медсанчасть 70 УФСИН России, благотворительному фонду «Рука помощи», уполномоченному по правам человека в Томской области и членам общественной наблюдательной комиссии Томской области. Без них бы этот проект не состоялся. Спасибо большое.
Да, благодарим.
Ну, а кроме того, мы ведь встречаемся с вами, сегодня мы записываем программу, несмотря на то, что она и выйдет в записи, но мы встречаемся в последние дни года.
Да.
И я думаю, что у вас есть возможность поздравить и своих пациентов, и с теми, с кем вы подружились, и коллег, знакомых, и вообще кого-нибудь.
Я с удовольствием поздравлю. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, самое главное, конечно, здоровья, здоровья, здоровья. Желаю успехов, удачи, исполнения всех желаний. То есть мечтайте правильно, все ваши мечты исполнятся. Всех благ.
Всем любви.
Будьте здоровы, берегите себя.
Да, ну и, естественно, мира, счастья, взаимопонимания, благополучия и любви, уважения друг к другу, понимания всем семьям, чтобы все чувствовали себя счастливыми. Если кому-то кажется, что нет счастья, значит, нужно найти причину, потому что, ну, такого быть не может, как говорится. Если ты ее не можешь найти, то, как говорится, смотри не туда, где лучше, а где хуже. И понимай, что у тебя все хорошо. Так что будьте счастливы и любимы.
Да, друзья мои, я присоединяюсь к поздравлениям. Я напомню, что сегодня в студии мы беседовали с Любовью Кочуриной, председателем Томского отделения Российского Красного Креста, Татьяной Исмаиловой, консультантом, методистом проекта «Свобода, здоровье, семья» Ниной Семкиной, медицинским психологом проекта, и Иваном Шевелевым, зам руководителя проекта «Здоровье, свобода, здоровье, семья». Всем, конечно, желаем и свободы, и здоровья, и семейного, и любого благополучия. С вами был Александр Дракин. Всего доброго, до свидания и до встречи.
Всех благ.
До свидания.